Итак, дорогие мои, сегодня великий день, какими полон, собственно, весь год. И прежде чем пригласить вас на свою территорию, я предлагаю вам оставить свои сердца в прихожей. Это действительно лучший способ сохранить их от разрыва, сдать в камеру хранения на ближайший час. И это, как всегда, звучит так амбициозно, верно? И, как всегда, интересно, как у меня это получится. И теперь мне придется действительно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. И раз уж назвался груздем, то полезаю в кузов, верно? Я снова рад приветствовать вас на территории очередной загадки. В той удивительной точке во времени и пространстве, где маленькое внезапно становится большим, а большое маленьким. Где возможно превратиться в кого угодно, в слона или мышь. Можно разбить огромные горы ударом кулака. В сталкерской зоне божественного сумасброда, у которого столько лиц и имен, что в глазах рябит, и смотреть на которого все равно, что балансировать на гребне волны, стоять на покоренной вершине или гнать на машине со скоростью 250 км в час, или лететь вниз с самолета, пока парашют еще не раскрылся, и неизвестно, а раскроется ли вообще. Итак, дорогие мои, уверен, вы знаете эту замечательную историю, когда за день до рождения, еще плавая в околоплодных водах материнского космоса, ребенок спрашивает у Бога: «Господи, я не знаю, с чего начать в мире людей». Бог же отвечает ему: «Не волнуйся, я подарю тебе двух ангелов. Они будут рядом с тобой всегда, будут охранять тебя от ошибок. Но разве я смогу понять то, что они мне скажут?» «Конечно, они научат тебя своему языку». «Хорошо», — говорит ребенок. «А как будут звать моих ангелов?» «Это не так важно, как их будут звать», — говорит Бог. «Ты будешь называть их мама и папа». Шаудай, дорогие мои, помните, я не шутил, когда говорил вам о камере хранения. В этой своей роли я рождаюсь в 1878 году. Хотя кто-то из биографов утверждает, что в 79-м. Моего отца зовут Юзеф. Он известный адвокат. Мать — Цицилия. Отец и мать очень мало рассказывают мне о моем еврейском происхождении. Я не знаю ни иврита, ни идиша. В детстве получаю довольно солидное воспитание, расту настоящим патриотом своей родины. Интеллигентная, обеспеченная семья, красивая квартира, прислуга. Мастер, а почему нет атмосферы моего прекрасного дома? Будьте добры. Вот, просто замечательно. Вот эти прекрасные огоньки на люстрах, что уже зажигает наш старый слуга. Вот эти бархатные шторы, картины и скульптуры, что украшают витиеватые лестницы и обширные гостиные, в которой всегда звучит музыка. Мама прекрасно играет на фортепиано, папу я вижу реже, но нет ничего более упоительного, когда он уделяет мне и моей сестренке Анне частичку своей любви и внимания, рисует с нами, читает Дон Кихота или что-то из «Рыцарей круглого стола». Потом я пересказываю все эти истории своей бабуле, говорю о том, что изменю мир, уничтожу деньги, и что в новом мире не будет ни богатых, ни бедных. Бабуля зовет меня маленьким философом. Она не доживет до того печального события, что коренным образом изменит жизнь в нашей семье. Вот мне уже исполняется 11, и у отца обнаруживается тяжелейшее психическое заболевание. Его помещают в лечебницу для душевнобольных, из которой он уже не видит. За 7 лет его болезни наша семья быстро беднеет, исчезает богатая квартира и прислуга, приходится переселиться в бедный квартал, ну вы видите. Чтобы заботиться о матери и сестре, я начинаю заниматься репетиторством, но вместе с тем продолжаю учиться и, окончив школу, поступаю на медицинский факультет. В это же время пробую силы в поэзии, публицистике, художественной прозе. Вскоре пишу свое первое драматическое произведение, посылаю его на конкурс, выбираю себе псевдоним по имени одного из самых любимых романов отца. Но имя мое печатаю с ошибкой, и так появляется мой псевдоним. Влюбляюсь я чуть ли не ежемесячно и каждый раз в другую девочку. Иногда люблю 2-3 одновременно, в чувствах разобраться пока не могу. Мне очень хочется, чтобы одна была моей сестрой, другая женой, третья сестрой жены и так далее. Но вот в 17 приходит, наконец, настоящее чувство. В моей груди происходит невероятной силы и самое, что ни на есть, большой взрыв. И вселенная уже начинает нестись сама от себя в разные стороны. Ну, вы знаете, как это происходит. В дневниках этого периода начинают появляться записи, повествующие о мучительном страхе оказаться наследником психического расстройства отца, о том, что я рискую передать своим потомкам ген безумия. Я сын помешанного, пишу я, то есть с дурной наследственностью. Прошло уже почти 10 лет с момента смерти отца, а эта мысль до сих пор не дает мне покоя. Вторая мысль, что прослеживается в моих записях этого периода, воинствующий антисемитизм, что распространяется по моей стране с нарастающей силой. Но, будучи евреем, мне кажется, что я очень люблю свою родину, книги и статьи пишу на родном языке, на том, что и дневник, однако мир постоянно напоминает мне о том, что я еврей. И вот учение уже позади, я работаю в детской больнице, потом во время русско-японской войны мобилизован в Маньчжурию, прохожу также сквозь Первую мировую, после фронта практикуюсь в клиниках Берлина, Парижа и Лондона, вернувшись домой, становлюсь врачом, славлюсь как блистательный диагност, имею большую практику, в меру сил стараюсь бесплатно принимать городскую бедноту, для беспризорных детей на свои деньги стараюсь покупать еду, книги, одежду, хотя сам не очень жирую. Ваши версии, дорогие мои, 783 Гольдшмидт. Спасибо. Итак, дамы и господа, вот я уже организовываю на радио цикл передач по психологии детства. На самом деле, жизнь ребенка, говорю я в нем, это не волшебный беззаботный мир, но цепь бесконечных унижений. Он ото всех зависим, ни на что не имеет права, взрослые считают его как бы неполноценным, неполноправным человеком, но некой заготовкой, болванкой. И именно в детстве берет свое начало наше с вами рабство. Мастер, будьте добры, мне нужен сейчас сильный аккорд. Наша неспособность сказать «нет», когда это требуется, наш страх сказать «да», когда это более чем важно. Наше равнодушие, цинизм, наша бессильная агрессия и мучительное раздражение на самих себя, и еще чертов ступи, все это начинается именно здесь, в отношении с нашими родителями, верно? Ведь дети учатся не по словесным формулировкам, как правильно и неправильно, они просто смотрят на нас, взрослых, и учатся поступать так же. И вот в 1908-м я уже вступаю в одну благотворительную организацию, быстро становлюсь там душой маленького педагогического коллектива. За какие-то пару лет наш приют для беспризорников превращается в уникальное в своем роде учреждение, организованное по совершенно революционным законам. В приюте более 100 детей, а к 40-м годам в нем будет уже более 300 и всего 8 человек обслуживающего персонала, включая меня самого. И вот в 1911-м на Крахмальной улице 92 силами самих воспитанников уже строится совершенно новое здание, наш собственный дом. Единственная в мире империя детей, что просуществует целых 30 лет. Почему только 30, спросите вы? Всему свое время, дорогие мои. А пока прошу пройти внутрь и посмотреть, как все устроено. Дети здесь делают все сами. Они полноправные хозяева своей собственной республики. У нас своя конституция, суд, 7, свод законов, даже свои праздники. Праздник первого снега, праздник самого длинного дня. Тем же правилам, что каждый ребенок подчиняются и все воспитатели. Доходит до того, что один из взрослых сам подает на себя в суд за то, что необоснованно заподозрил одну девочку в краже. И я сейчас совершенно не кокетничаю. Для нас все это очень серьезные поступки, понимаете? А что может быть более тяжким грехом для врачей и педагогов, как на всю оставшуюся жизнь убедить ребенка в том, что справедливости в этом мире не существует? И вот 90% приговоров уже являются в нашем суде оправдательными. Формулировки, пожалуйста. Суд прощает этого человека, потому что подсудимый жалеет, что так поступил. Или вам нужно что-то большее, тогда посмотрите в кодекс нашего товарищеского суда. Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего простить его. Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, теперь будет знать. Если сделал нарочно, в будущем будет осторожнее. Если сделал плохое, лучше простить его. И дать время на то, чтобы он исправился. Итак, дорогие мои, вот он. Мой совершенно революционным образом организованный мир, в котором дети воспитывают детей, и более того, воспитывают даже воспитателей. За пределами приюта жизнь идет своим чередом, и мы всей семьей принимаем в ней активное участие, создавая первую и единственную в мире детскую газету. Ребята сами пишут и редактируют, сами издают, коллективно мечтают расширить свою республику. У нас должны быть свои газеты, книги, театры, художественные галереи, музеи, все, что имеется у взрослых. Когда же приходит время проститься с приютом и идти в большой мир, каждый из выпускников получает напутствие, в котором значится «Мы не даем вам Бога». Ибо каждый из вас должен будет найти его в своей душе. Мы не даем вам Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Мы не даем вам любви к человеку, ибо нет любви без прощения. А прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно — стремление к лучшей жизни. И, возможно, это стремление приведет вас к Богу, к Родине и любви. Идите смело и ничего не бойтесь. И знайте, у вас был, есть и всегда будет дом. Ваш дом. Ваша империя детства. Понятно, что реформировать мир означает реформировать воспитание, верно? Но в процессе воспитания речь, конечно же, идет не о детях вообще, но о каждом конкретном ребенке. Это так просто понять. И на этом, собственно, и базируется главный постулат педагогической системы меня сегодняшнего — абсолютная ценность детства. Ценность без каких бы то ни было, но... Ведь что такое ребенок? Это ведь 100 масок в сфере инстинктов, это смутные эротические предчувствия в сфере чувств, его скорости познания внешнего мира превосходят потенцию взрослого в сотни раз, у него нет тормозов и блоков, он открыт к восприятию каждое мгновение, в сфере интеллекта он не уступает взрослому ни на йоту, если не превосходит, как новенький, еще не загаженный жесткий диск, понимаете? Я отмечаю также, что воспитать свободных и бесстрашных детей можно только одним единственным способом, давая им возможность на своем собственном опыте узнавать четкие критерии, что такое ложь и правда, любовь и ненависть, уважение и презрение, подчинение и несмирение. Ребенок нуждается в свободе, пишу я в своих книгах, но мы, взрослые, будучи сами воспитанными в неволе, не можем позволить ребенку самому делать выбор, потому что сами рабы. И вот, разрабатывая принципы, регулирующие жизнь приюта, я уже предлагаю детям самим сформировать совет, куда входят 10 детей и один воспитатель в качестве председателя и секретаря. Советом принимаются все, без исключения, решения, касающиеся как всего коллектива, так и отдельных групп детей. Воспитательные функции выполняются советом через проблемные комиссии, например, комиссии для проверки чистоты тетради и учебников, контролю и указаниям которых должны подчиняться все воспитанники. На вершине системы детского самоуправления находится Сейм, состоящий из 20 депутатов. Сейм избирается раз в год путем всеобщего голосования. Его задача — принятие либо отклонение постановлений Совета самоуправления, установление праздников и знаменательных дат жизни приюта, присуждение наград и даже утверждение решения о приеме и исключении воспитанников. Итак, дорогие мои, конечно же, я сегодня не сахарный айболит и не добрый волшебник с вечно влажными, умиленно скорбными глазами, каким меня очень любят воссоздавать в памятниках и иллюстрациях. Мое лицо умеет быть суровым и даже гневным, и дети прекрасно знают меня в гневе. Олимпийское спокойствие и философское равновесие духа не мой удел, пишу я о себе. Я крайне вспыльчив и имею право на ошибку, и мало кто из педагогов говорит о детях так же жестко, как я. Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей. Они же маленькие копии нас с вами. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в маленький мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, очень скоро разочаруется. Не следует идеализировать детей, но следует в каждом из них изначально видеть свободную личность, личность, которая сама должна и будет выработать в себе критерии правильного и неправильного. Да, дети иногда вырастают все не такими, какими хочется нам, взрослым. И есть только две возможности избежать разочарования — признать их право на собственный выбор и личный пример. Так просто, верно? Но в отличие от взрослого, ребенок может и должен лгать, красть, драться и прочее, потому что в конфликте с совестью вырабатывается моральная стойкость. И вот к ужасу доморощенных педагогов я уже утверждаю, мой основной принцип — ребенок имеет право на зло и порок. И все мы знаем, как трудно убедить мальчишек, что драться и не мыть руки перед едой — это плохо. И вот я уже разрешаю им драться, но по дуэльному кодексу со свидетелями-секундантами и занесением в журнал повода драки о гигиене у меня рассказывают детям сами дети. Обмены разрешаются только честные. Мной составлен целый список эквивалентов. Например, ножик можно обменять на увеличительное стекло или что-то равноценное. Заключенные пари оформляются лично у меня. Наша стенгазета кишит объявлениями. Обменяю то на это и обратно. О любовных трагедиях вообще молчу. Это же все в первый раз. Ну, вы знаете. Что я говорю? Все вы должны это помнить, верно? Сегодня я тот, кто, как говорят, не боится детских вопросов. Доктор, у меня в голове живут маленькие человечки, они бегают, и так получаются мысли, да? Доктор, давайте пари. На этой неделе я дерусь всего два раза. Договорились? Доктор, а правда, что в аду всегда тесно? И попробуйте не ответить. И вот 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая. Ну, вы знаете, польское независимое государство прекращает свое существование. О, прекрасно, дорогой мой. На ее территории начинается планомерное уничтожение еврейского населения. Фашисты организовывают в Варшаве и других польских городах так называемые гетто. В 40-м в одной из них переселяют нашу детскую империю. Ну, так получается. Вот они, эти страшные заборы, вышки и километры колючей проволоки, лай собак, прострелы ночных прожекторов, внезапные выстрелы и крики расстрелянных на месте при попытке к бегству. Если вы никогда не видели, что такое варшавское гетто, то вот оно. По 150 истощенных человек в 100-метровом сарае, который совершенно нечем топить, 200 калорий в день на каждого, тиф и полное отсутствие медикаментов, ежесекундное ожидание смерти и самое страшное — постоянный холод. И к чему, как вы думаете, сводится педагогика в этих обстоятельствах? Нет, совсем даже не к высоким идеалам. А к тому, способны вы достать 200 килограммов картошки на каменном огороженном пятачке, куда собрано 370 тысяч евреев, или нет? Каждую неделю по субботам, как и положено, я взвешиваю детей, и этот час субботнего взвешивания — час очень сильных ощущений. Записываю я в дневнике, и я никому из вас их, конечно же, не пожелаю. И вот вокруг уже торжествует смерть, покойников в черных грузовиках вывозят за ворота по несколько раз в день, а в нашем приюте продолжается жизнь, идут занятия, сочиняются сказки, празднуются дни рождения. И как так может быть, спросит кто-то из вас? Ведь будущего нет, то есть совсем нет. И все взрослые это понимают, и опять, к чему сводится педагогика в подобных обстоятельствах, как вы думаете? И вот из нашего ангара уже доносятся эти пронзительные стихотворные монологи из пьесы Рабиндраната Тагора, и, вживаясь в свои роли, дети постепенно перестают дрожать от холода. Вся пьеса построена на представлениях о смерти, как о переходе на новый виток жизни. Главный герой, в который пробует себя каждый из детей, больной, фактически приговоренный к смерти мальчик Амаль, и в других обстоятельствах взять такую пьесу для работы с детьми не решился бы ни один из взрослых, верно? И вот мои бывшие ученики, воспитанники, общими усилиями и связями уже достают мне специальный пропуск в город, снимают комнату вне гетто. Известен случай, когда, выйдя в город по этому пропуску, я вынужден был остаться на ночь, так как город был охвачен пламенем очередных погромов, и ученики просто не решились выпустить старого еврея на улицу. Один из них напишет в своих воспоминаниях, что на меня невозможно было смотреть, я места себе не нахожу. И когда выстрелы на улице стихают, несколько учеников уже провожают меня, таща на своих спинах два мешка полугнилой картошки. У меня в кармане несколько кусков мыла и картонка детского белья. В цене будет любое одеяльце и пальтишко, особенно в ту страшную ночь, когда ударят внезапные морозы. Но немцы не позволят провести на территорию гетто дрова. И вместе со старшими воспитанниками я уже сам погружаю на машину трупики своих замерзших воспитанников. Итак, дамы и господа, вот он, август 1942 года, Варшава. Площадь Гданьского вокзала, забитая толпами запуганных и совершенно сломленных ужасом неизвестности взрослых людей, ожидающих отправки, ну, вы знаете, куда? Серые обездвиженные лица, растерянные, совершенно сломленные глаза, воздух насыщен отчаянием и всепожирающим страхом. И на этом самом месте сделаем паузу, дорогие мои, потому что впереди самый, что ни на есть, катарсис! Рам-тарам! И надеюсь, вы последовали моему примеру и сдали свои сердца в камеру хранения. Итак, дамы и господа, говоря словами одного прекрасного поэта, как я устал повторять бесконечно все то же и то же. Падать и вновь на своя возвращаться круги. Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже, я не умею молиться, прости меня. И помоги. Маэстро, я не вправе заставлять вас смотреть на то, что сейчас произойдет, и более того, как-то помочь мне, поэтому вы можете просто уйти. Спасибо уже за то, что вы сделали. Итак, дорогие мои, как я уже сказал, вот она, площадь Гданьского вокзала, забитая толпами запуганных и абсолютно сломленных ужасом неизвестности людей, ожидающих отправки туда, откуда нет возврата, воздух насыщен отчаянием и всепожирающим страхом. Но что это? Слышите? Барабанная дробь. Слышите? Пронзительные всполохи горна и гимн знаменитого теперь на весь мир приюта для сирот. Вот. Все громче и громче, прекрасно, дорогой мой, все яснее и яснее. И вот на площадь уже выступает колонна из 200 детей. По 3 в ряд. Над головами поднято зеленое знамя с желтым 4-листным клевером. Символом неуничтожимой надежды впереди маленький гарнист и я с русской девочкой Настей на руках. И еще 9 взрослых воспитателей, кто-то расскажет уже после войны, я был на Умшлагплаце, когда они появились. Все мгновенно перенеслось в какое-то совершенно иное измерение, люди замерли. Солдаты с автоматами были обескуражены, возникло ощущение, словно перед ними предстал сам ангел смерти со своей свитой. Так организованным бесстрашным строем с песней и барабанным боем сюда еще никто не приходил. Это был убийственный, сокрушительный, беспощадный урок детей всем нам, взрослым, и я до сих пор дрожу всем телом, когда вспоминаю об этом. Многим из них не было и 7 лет. И тем не менее я был полон ледяного ужаса, а они нет. Итак, дамы и господа, вот 6 августа 1942 года я вместе со своими детьми уже захожу в специально оборудованный барак в Требринке, в котором очень странно воняет хлоркой, но вы чувствуете. Дети, как вы видите, входят без криков и истерик, спокойно и уверенно, ведь с ними их ангел-хранитель. И вот двери уже закрываются, и... Маэстро, будьте добры. Бывшие заключенные Треблинки, работавшие в газовых камерах, расскажут, что на следующий день, когда солдаты открыли камеру, чтобы вынести этот еврейский мусор для захоронения, они не смогут нас расцепить, чтобы растащить поодиночке. Весь этот детский шлак лежал, крепко сцепившись за руки, чуть ли не в обнимку, и пришлось распиливать закостеневшие тела, чтобы вытащить по кускам. В центре лежал я, словно погребенный под детскими телами, прижавшимися ко мне концентрическими кругами, от самых маленьких до более взрослых по краям. Кто-то из заключенных расскажет также, что до последнего слышал из сарая детские вопросы и даже смех, и мой спокойный, уверенный голос, что терпеливо отвечал на каждый вопрос и шутил, и приводил примеры. Существует также фильм, в котором этот или другой заключенный рассказывает, как все было. Если вы увидите его, то ничего не поймете из его рассказа. Потому что человек этот просто не может говорить от рыдающих спазмов в горле. И вот вы уже листаете мой дневник и читаете мои последние записи. Не сердитесь на детей. Они такие же люди. А в некоторых случаях даже больше люди, чем мы с вами. Не ломайте их. Цените каждую отдельную минуту их самопознания. Именно они дают нам возможность понять, что будущее мира в руках нашего персонального примера. Итак, дамы и господа, я сегодня совсем даже не сахарная болит из детской сказки. Недобрый волшебник с вечно влажными, умиленно скорбными глазами, каким меня очень любят воссоздавать в памятниках и иллюстрациях. Мое лицо умеет быть суровым и даже гневным, и дети очень хорошо знают это. Тот, кто покупает за гроши и конфеты выпавшие молочные зубы, заключает пари на каждую маленькую победу над собой. Чуть меньше драк, чуть меньше выбитых стекол, жалоб, слез, ругательств, двоек, вранья. Кто всю свою жизнь уверяет других, что ребенок думает о вселенной и религии в 1000 раз больше и чаще, чем все астрономы и богословы вместе взятые. Сам участник 4 войн и нескольких революций, на собственной шкуре знающий, как эта прожорливая дрянь отнимает у людей сначала дом, потом еду и одежду, потом мысли и сердца, потом сами жизни и, в конце концов, даже право остаться собой в людских воспоминаниях, подменяя живой трепещущий нерв мертвой легендой, в лучах которой подлинная жизнь вроде и не так важна, будучи обесцененной красивой сказкой о некоем героическом поступке перед лицом смерти. Итак, дорогие мои, сегодня я тот, из чьих уст в высшей степени правомерно звучат эти дидактические наставления, почему так важно любить и уважать детство и детей. Тот, кто написал в высшей степени прекрасные книги, своеобразные манифесты гуманизма, духовная комфортность, пишу я в них, делает человека толстокожим, совершает в сознании людей страшные подвижки. Когда мнимые ценности начинают заслонять свет, а ценности подлинные уходят обоч. Каждому рано или поздно воздастся по заслугам, но часто слишком поздно, когда ничего уже не исправишь. Те, кто воображает, будто доброта и любовь малозначимые второстепенные качества, которые не помогают, а напротив даже вредят, допустим, при достижении карьеры, бывают наказаны на краю этой карьеры и еще чаще на краю жизни нелюбовью и недобротой окружающих его людей, а также их памятью. И пусть каждый, кто прямо сейчас похватится и заторопится вперед от нелюбви к любви, от недоброты к доброте, припадет к чистому итогу этой последней из всех заповедей. И вот кто-то из вас снова всматривается в эту уже затертую до дыр историю и снова доходит до момента, когда комендант вокзала, узнавший во мне великого педагога и писателя, предлагает мне незаметно скрыться. Я же как-то вскользь и совершенно не придавая этому значения, кидаю ему по ходу погрузки своих сирот в эшелон. «А у вас есть дети?» «Да», — говорит комендант, — 4. «Вы бы оставили их в такой ситуации?» «Но вы же все равно не сможете их спасти». «Это верно. Я не смогу их спасти. Но я до конца могу остаться с ними честным». Итак, дорогие мои, конечно же, все эти прекрасные диалоги, скорее всего, миф, верно? И в момент поступка герой обычно не так красив, как преподносится всем нам в фильмах и памятниках, и слова чаще всего не такие точные, и кадры не такие пронзительные, и всем нам уже кажется, что, окажись я на его месте, я поступил бы так же. И вот площадь Гданьского вокзала снова забита толпами сломленных ужасом неизвестности взрослых людей, воздух насыщен отчаянием, и на нее снова выходит эта отлитая в бронзе пощечина взрослому миру, гудящая трубным звоном и барабанным боем, впереди маленький гарнист, и вы... Почему нет? С девочкой Настей на руках... И вот кто-то уже шепчет вам на ухо, предлагая незаметно скрыться. Вы же, погружая одного ребенка за другим в эшелон, произносите этот пафосный, словно сцена из фильма, текст. «У вас есть дети?» «Да», — отвечает кто-то, четверо. «Вы бы оставили их в такой ситуации?» «Но вы все равно не сможете их спасти, их слишком много». «Это верно. Я не смогу их спасти. Их действительно очень много. Я всю свою жизнь отдал тому, чтобы научить их жить. И у меня, как вы видите, это получилось. Я научил их жить красиво и честно. Теперь же мне предстоит научить их самому главному. К сожалению, в педагогике нет других методов. Все только на собственном примере. Но у вас, дорогие мои, конечно же, должны быть свои версии на все эти счета.